Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилл Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань. Дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с ложным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирилл Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза в два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно, но они тщеславились богатством и славою своего господина и, в свою очередь, позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространственных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых, и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец. Хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного – Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел 70 душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе. Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирилл Петрович, узнав об этом, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и оставался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье, они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе. И Кирилл Петрович, отроду не удостоивший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого приятеля. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характере, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро вдовели. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла на глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол». Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину, каков он есть, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки». Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом и Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирилл Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. В начале осени Троекуров собрался на охоту. Хозяин и гости пошли на псарный двор. Все громко выказывали свое восхищение, только Дубровский молчал. Как страстный охотник, он не мог удержаться от зависти при виде такого великолепия на псарном дворе и неодобрительно отозвался об условиях жизни людей Троекурова по сравнению с собаками. Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Богу и барина не жалуемся. А иному дворянину не худо бы променять усадьбу на лучшую здешнюю конурку. Ему было бы и сытнее, и теплее». Дубровский побледнел, не сказал ни слова и уехал. и между бывшими друзьями началась вражда. Дубровский объезжал однажды малое свое владение. Приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит. Прежде всего, никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решил, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей дать в работу, приписав к барскому скоту. Слух о сём происшествии в тот же день дошел до Кирилла Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку, так называлась деревня его соседа, разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковы подвиги были ему не в диковину, но мысли его вскоре приняли другое направление. Кирилл Петрович воспользовался услугами заседателя Шабашкина и велел ему найти способ отобрать Кистеневку. На суде было решено Кистеневку утвердить за Троекуровым. Торжествующий Кирилл Петрович подписал под решением суда совершенное свое удовольствие, а Дубровский сошел с ума, и его увезли на следующий день в Кистеневку, которая ему уже почти не принадлежала. Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского все еще было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась ему нянькою. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и кроме нее не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находившегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день отослала в город на почту. Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дома более, нежели должен был ожидать. Будучи расточительным и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости. Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее. «Государь ты наш Владимир Андреевич, я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькиным. Он очень плох, иногда заговаривается, весь день сидит, как дитя глупое, а в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на песочное. Слышно, земской суд к нам едет отдать нас под начало Кирилл Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние. А мы из кони ваши, отроду от того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева. Посылаю мое материнское благословение Грише. Хорошо ли он тебе служит? У нас дожди идут вот уже другая неделя, и пастух вроде помер около Миколина дня». Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на 8-м году своего возраста. Со всем тем он романтически был к нему привязан, и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями. Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствиями и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах. Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметив его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления. В тот же день стал он хлопотать об отпуске, и через 3 дня был уже на большой дороге. Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен был он своротить на Кистеневку. Сердце его было исполнено печальных предчувствий. Он боялся уже не застать отца в живых. Он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже 4-е сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидев его, поклонился ему до земли, сказал, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами. На одном из них, над густою зеленью рощи, возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома. На другом – пятиглавая церковь и старинная колокольня. Около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу, и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею. Сердце в нем забилось. Перед собой он видел Кистеневку и бедный дом своего отца. Через 10 минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 12 лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный 3 правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошенный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина шумными изъявлениями радости. На силу он мог продраться сквозь их усердную толпу и вбежал на веткое крыльцо. В сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово, здорово, няня!» — повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху. «Что, батюшка, где он? Каков он?» В эту минуту в залу вошел, на силу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке. «Здравствуй, Володька!» — сказал он слабым голосом, и Владимир жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение. Он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его. «Зачем ты встал с постели?» — говорила ему Егоровна. «На ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди». Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в спальне и просил оставить его наедине с отцом. Время прошло, апелляция не была подана, и Кистеневка принадлежала Троекурову. Но Кирилл Петрович понял, что поступил со своим старым товарищем несправедливо, и поехал мириться с ним. Дубровский увидел своего обидчика, приподнялся и упал. Вышедший на крыльцо Владимир объявил о смерти отца. После похорон Владимир не пошел на похоронный обед, а ушел в рощу. Владимир углублялся в чащу дерев, движениями и усталостью стараясь заглушить душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги, сучья поминутно задевали и царапали его. Ноги его поминутно вязли в болоте. Он ничего не замечал. Наконец достиг он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом. Ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна за другой мрачнее стеснились в душе его. Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастья. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки. В таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представляющего ему верное подобие жизни, подобие столь обыкновенное. Наконец, заметил он, что начало смеркаться, он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая привела его прямо к воротам его дома. Приближаясь, увидел он множество народа. Крестьяне, дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сюртуках, казалось, о чем-то толковали. «Что это значит?» — спросил он сердито Антона, который бежал им навстречу. «Это кто такие? Что им надобно?» «Ах, батюшка Владимир Андреевич», — отвечал старик, задыхаясь, — «суд приехал, отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости». Владимир потупил голову. Люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш», — кричали они, целуя ему руки, — «не хотим другого барина, кроме тебя. Прикажи, сударь, судом, мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно», — сказал он им, — «а я с приказными переговорю». «Переговори, батюшка», — закричали ему из толпы, — «да у совести окаянных». Крестьяне отказывались признать Троекурова своим новым хозяином. Но Владимир сумел их успокоить. Народ утих, разошелся, двор опустел. Чиновники остались ночевать. «Итак, все кончено», — сказал он себе. «Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра я должен буду оставить дом, где я родился, где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перила, в белом утреннем платье с алой розой в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства», — подумал Владимир. «Он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальне, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик. Нет, нет, пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого, и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец, все утихло. Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большей частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ними попался ему пакет с надписью «Письма моей жены». С сильным движением чувств Владимир принялся за них. Они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги. В одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира. В другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую блестящую будущность. Владимир зачитался и, позабыв все на свете, погрузясь душой в мир семейного счастья, и не заметил, как прошло время. Стенные часы пробили 11. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказанные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими порожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо них в переднюю. Двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу. Ключ лежал на столе. Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол. Топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечой, Владимир узнал Архипа Кузнеца. «Зачем ты здесь?» – спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы!» – отвечал Архип полушепту. «Господь помилуй, спаси! Хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» – спросил он кузнеца. «Я пришел было проведать, все ли дома!» – тихо отвечал Архип, запинаясь. «А зачем с тобой топор?» «Топор-то зачем? Да как же без топора ночью ходить? Эти приказные такие, вишь, озорники, того и гляди! Ты пьян, брось топор и пойди выспись!» «Я пьян, батюшка Владимир Андреевич! Бог свидетель, ни единой капли во рту не было!» «Да и пойдет ли вино на ум? Слыхано ли дело? Подьячие задумали нами владеть. Подьячие гонят наших господ с барского двора. Эк они храпят, окаянные. Всех бы разом, да и концы в воду!» Дубровский, не желая, чтобы дом достался Тройкурову, велел поджечь его. Архип запер дверь, и приказные погибли при пожаре. На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяно на похоронах, зажгли дом из неосторожности. Другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселье. Многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником всего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Тройкуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же, как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовой человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля. Обгорелые кости их были открыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, он был жив и, вероятно, главный, если не единственный, виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирилл Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось. Вскоре другие вести дали другую пищу и любопытству и толкам. В губернии появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые против них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательное, следовали одно за другим. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в села, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса. Имя Дубровского было у всех на устах, все были уверены, что он, а никто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному. Поместья Тройкурова были пощажены. Разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностью Тройкуров приписывал сие исключительно страху, который умел он внушить всей губернии, также и отмена хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собой над высокомерием Тройкурова и каждый день ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но, наконец, принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение. Тройкуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернаторов, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо. Для своего младшего сына Саши Тройкуров выписал из Москвы француза-учителя, который появился в Покровском во время последних событий. Маша была переводчиком во время разговоров отца с учителем, но не удостаивала молодого человека своим вниманием. Неожиданный случай заставил ее изменить отношение к учителю. У Кирилла Петровича для забав воспитывались медведи. И лучшую шутку почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя запруд бывало в пустой комнате, привязав его веревкой за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиной почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванную полой и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых 3 часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в 2 шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина. Несколько дней спустя после приезда учителя Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собой темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, 2 слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приблизился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежались, двери отворились, Кирилл Петрович вошел, изумленный развязкой своей шутки. Кирилл Петрович хотел непременно объяснения всему делу. Кто предварил Дефоржа о шутке, для него предоготовленной, и зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Он послал за Машей. Маша прибежала и перела француза вопрос отца. «Я не слыхивал о медведе», — ответил Дефорж. «Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую по моему званию не могу требовать удовлетворения». Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилла Петровичу. Кирилл Петрович ничего не ответил, велел вытащить медведя и снять с него шкуру. Потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! Не струсил! Ей-богу, не струсил!» С той минуты он Дефорша полюбил и не думал уже пробовать. Но случай сей произошел еще большее впечатление на Марью Кирилловну. Воображение ее было поражено. Она видела мертвого медведя Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежит одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. 1 октября в доме Троекуровых собралось много гостей. Антон Павлович Спицын боялся Дубровского больше других, так как он показал на суде, что Дубровский владеет Кистеневкой без прав. Одна гостья рассказала о своей встрече с Владимиром. Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ. «Надобно знать, что тому 3 недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хотя и хотела бы. Однако, сами изволите знать, офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей. Хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю, город близко, всего 7 верст, авось Бог пронесет. Смотрю, вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш. Я так и ахнула. Что такое? Что с тобой сделалось? Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, дожалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь, и телегу». Я обмерла. «Царь мой небесный, что будет с моим Ванюшей?» Делать нечего. Написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег. Прошла неделя, другая, вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мной увидеться. «Милости просим», входит ко мне человек лет 35, смуглый, черномолосый, в усах, бороде, сущий портрет Кульнева. Рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он ехал мимо и не мог не заехать, вдове узная, что я тут живу. Я угостил его, чем Бог послал, разговорились о том, о сём, наконец и о Дубровском. Я рассказал ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно», — сказал он. «Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочисто. А в убийствах его никто не обвиняет. Нет ли тут плутни? Прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел. Расскажи-ка, братец, каким образом Дубровский тебя грабил и как он тебя хотел повесить. Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. Батюшка, виноват, грех попутал, солгал. Коли так, отвечал генерал, так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю. Приказчик не мог опомниться. Ну что же, продолжал генерал, рассказывай, где ты встретился с Дубровским?
У двух сосен, батюшка, у двух сосен.
Что же сказал он тебе?
Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем.
Ну а после?
А после потребовал он письмо и деньги.
Ну?
Я отдал ему письмо и деньги.
А он? Ну он.
Батюшка, виноват.
Ну что же он сделал?
Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал, ступай себе с Богом, отдай это на почту.
Ну а ты?
Батюшка, виноват, я с тобой, голубчик, управлюсь, сказал грозный генерал.
А вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знаю, что Дубровский сам был гвардейским офицером. Он не захочет обидеть товарища.
Я догадывалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать.
Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли, генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собой приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.
«И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?» – спросил Кирилл Петрович.
«Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский».
«Как, батюшка, не Дубровский? Да кто же, как не он, выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать?»
«Не знаю, а уж верно не Дубровский. Я помню его ребенком. Не знаю, почернели ли у него волоса, а тогда он был кудрявый, белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский 5 годами старше моей Маши, и что, следственно, ему не 35 лет, а около 23.
«Точно так, ваше превосходительство», – провозгласил исправник. «У меня в кармане приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду 23 год».
«А», – сказал Кирилл Петрович. «Кстати, прочти-ка, а мы послушаем. Не худо нам знать его приметы. А вот в глаза попадется, так и не вывернется».
Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его и с важностью стал читать нараспев. «Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей. От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой, приметы особые. Таковых не оказалось».
«И только», — сказал Кирилл Петрович.
«Только», — отвечал исправник, складывая бумагу.
«Поздравляю, господин исправник. Ай да бумага! По этим приметам не мудрено будет отыскать вам Дубровского. Да и кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза? Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадайся, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные».
Гости стали прощаться между собой, и каждый отправился в комнату ему назначенную. А Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная, Дефорж освещал дорогу фонарем. Антон Пафнутич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную сумму, дабы удостовериться, что деньги его при нем. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич, похаживая по комнате, осматривая замки и окна и качая головой при всем неутешительном осмотре. Двери запирались одной задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения. Француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.
«Пуркуа ва пуше! Пуркуа ва пуше!» – закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад.
«Я не могу дормир в потемках!» Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи.
«Проклятый бусурман!» – проворчал Спицын, закутываясь в одеяло.
«Нужно ему было свечу тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня». «Мосье, мосье!» – продолжал он. «Je vous avec vous parle!» Но француз не отвечал и вскоре захрапел.
«Храпит бестия, француз!» – подумал Антон Пафнутич. «А мне так сон во мне идет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его бестию и пушками не добудешься. Мусье, а, мусье! Дьявол его побери!»
Антон Пафнутич замолчал, усталость и винные поры мало-помалу превозмогли его боязливость, и он стал дремать. И вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странно готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другой отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич обмер. «Кес-кесе, месье, кес-кесе!» – произнес он трепещущим голосом. «Тише, молчать!» – отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать или вы пропали? Я Дубровский». Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции в доме смотрителя, о коем мы уже упоминали, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка стояла на дворе, в ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал о себе ни чаю, ни кофе, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородку. «Вот бог свистуна послал», — говорила она вполголосу. «Эх, посвистает, чтоб он лопнул, окаянный бусурман». «А что?» — сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет». «Что за беда?» — возразила сердитая супруга. «А разве не знаешь приметы?» «Какой приметы?» «Что свист деньгу выживает?» «И, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все нет, как нет». «Да отпусти ты его, Сидорыч, охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту». «Подождет, Пахомовна, на конюшне всего 3 тройки, 4-й отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу свою шею отвечать за француза». «Чу, так и есть, вон скачут». «Да как шибко, уж не генерал ли?» Коляска остановилась у крыльца, слуга соскочил с козел, отпер двери, и через минуту молодой человек в военной шинели и белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко. «Лошадей!» — сказал офицер повелительным голосом. «Сейчас», — ответил смотритель, — «пожалуйста, подорожную». «Нет у меня подорожной. Я еду в сторону. Разве ты меня не узнаешь?» Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате. Зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши. «Кто такой приезжий?» «Бог его ведает», — отвечала смотрительша. «Какой-то француз. Вот уже 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел проклятый». Молодой человек заговорил с проезжим по-французски. «Куда изволите ехать?» — спросил он его. «В ближайший город», — отвечал француз. «Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер». «А кому из здешних помещиков определились вы?» — спросил офицер. «Господину Троекурову», — отвечал француз.
«К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?»
«Право, господин офицер, я слыхал о нем мало доброго. Сказывает, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителем он не церемонится и уже 2 засек до смерти».
«Помилуйте, вы решились определиться к такому чудовищу?»
«Что же делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать, половину жалования я буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет смогу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости. И тогда, бонжур, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты».
«Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» – спросил он.
«Никто», – ответил учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар мой, соотечественник, меня и рекомендовал. Надо бы вам сказать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры. Но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее».
Офицер задумался.
«Послушайте», — прервал офицер, — «что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтобы сей же час отправились обратно в Париж?»
Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головой.
«Лошади готовы», — сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.
«Сейчас», — ответил офицер, — «выйти вон на минуту».
Смотритель и слуга вышли. «Я не шучу», – продолжал он по-французски. 10 тысяч я могу вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги». При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций. Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать. «Мое отсутствие, мои бумаги?» – повторял он с изумлением. «Вот мои бумаги, но вы шутите, зачем вам мои бумаги?»
«Вам дела нет до этого. Спрашиваю, согласны вы или нет?»
Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своему молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.
«Ваш паспорт, хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну, вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте».
Француз стоял как вкопанный. Офицер воротился.
«Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами. Честное ваше слово».
«Честное мое слово», – отвечал француз. «Но мои бумаги, что мне делать без них?
В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства.
Прощайте. Дай Бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здравии». Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал. Дубровский, обладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были бы его тайные намерения, мы их узнаем после, но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повестничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы, зато с большим прилежанием следил за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепиано. Все любили молодого учителя. Кирилл Петрович за его смелое проворство на охоте, Марья Кирилловна за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша за снисходительность к его шалостям, домашние за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместимую с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал и уже себя членом оного. Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества. И никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Все это время Дубровский не отлучался от Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей. Но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствии начальника. Ночуя в одной комнате с человеком, коего он мог почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Павнутьевича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники. В 9 часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Мария Кирилловна, а Кирилл Петрович в байковом сюртуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутич. Он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил и что Кирилл Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал без всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова. Антон Павлович спешил откланяться и, несмотря на увещевание хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирилл Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровская опустела, и все вошло в обыкновенный порядок. Однажды учитель передал Маше записку, в которой он просил ее о свидании. Во время встречи он раскрыл свое настоящее имя. Марья Кирилловна вскрикнула. «Не бойтесь, ради Бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надо на меня бояться, ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был совершиться над ним. Я ходил около дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ,
что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти 3 недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадой печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долей здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знаете, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и приложил к пылающим устам. Свист повторился. «Простите», — сказал Дубровский, — «меня зовут. Минута может погубить меня». Он отошел. Марья Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку. «Если когда-нибудь», — сказал он нежным и трогательным голосом, — «если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?» Марья Кирилловна плакала молча. Свист раздался в 3-й раз. «Вы меня губите», — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?» «Обещаюсь», — прошептала бедная красавица. Вернувшись домой, Маша узнает, что приехал исправник. По показаниям Антона Павнутича, он ищет француза-учителя. Но найти Дефоржа не могут, и Троекуров отправляет исправника гостей своего дома. В начале следующего лета в Арбатово приехал хозяин, князь Верейский, которому было около 50 лет. Вскоре князь сделал Маше предложение. Троекуров был согласен, а молодая девушка против. В это время она получила записку от Дубровского. Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду. Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно. Вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею. «Я все знаю», — сказал он тихим и печальным голосом. «Вспомните ваше обещание». «Вы предлагаете мне свое покровительство», — отвечала Маша. «Но не сердитесь, оно пугает меня. Каким образом вы мне окажете помощь?» «Я мог бы избавить вас от ненавистного человека». «Ради Бога, не трогайте его. Не смейте его тронуть, если вы меня любите. Я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса». «Я не трону его. Воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же я спасу вас от жестокого отца?» «Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он меня любит». «Не надейтесь по-пустому. В этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда они идут замуж не по страсти, а из благоразумного расчета. Что, если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих? Если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?» «Тогда делать нечего. Явитесь за мною. Я буду вашей женой». Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову. «Соберитесь со всеми силами души. Умоляйте отца. Броситесь к его ногам. Представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика. Решитесь на жестокое объяснение. Скажите, что если он останется неумолим, то вы найдете ужасную защиту. Скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастья. Роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение. Не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз. Пока останется хоть одна тень надежды, ради Бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...»
Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался. Маша плакала. Время летело.
«Пора», — сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо. «Если решитесь прибегнуть ко мне, — сказал он, — то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать». Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.
Маша написала письмо князю с просьбой отказаться от предложения. Разгневанный Кирилл Петрович приказал сыграть свадьбу на следующий день. Марья Кирилловна решила дать знать обо всем Дубровскому и попросила маленького Сашу отнести кольцо в дупло. Саша исполнил поручение сестры, но у дуба встретил рыжего мальчика, который это кольцо забрал. Неожиданно они очутились перед Кириллом Петровичем. Саша признался, что отнес кольцо по просьбе Марьи Кирилловны. В уборной барышне перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кирилловну. Она слегка вздрагивала, бессмысленно глядясь в зеркало.
«Скоро ли?» – раздался у двери голос Кирилла Петровича.
«Сию минуту», – отвечала дама. «Марья Кирилловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?» Марья Кирилловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились. «Невеста готова», – сказала дама Кириллу Петровичу. «Прикажите садиться в карету».
«С Богом», – отвечал Кирилл Петрович, и, взяв со стола образ, «подойди ко мне, Маша», – сказал он ей тронутым голосом. «Благословляю тебя». Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.
«Папенька, папенька!» — говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирилл Петрович спешил ее благословить. Ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уже их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную пустую церковь, за ними заперли дверь. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кирилловна ничего не видела, ничего не слыхала. Думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала. Священник, дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова. Обряд был окончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите!»
«Что это значит?» – закричал князь. «Кто вы такой?»
«Это Дубровский», — сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул с бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. «Не трогать его!» – закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили.
«Вы свободны!» – продолжал Дубровский, обращаясь к бедной княгине. «Нет», – отвечала она.
«Поздно. Я обвенчана. Я жена князя Верейского».
«Что вы говорите?» – закричал с отчаянием Дубровский. «Нет, вы не жена его. Вы были преневолены. Вы никогда не могли согласиться».
«Я согласилась. Я дала клятву», – возразила она с твердостью. «Князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты. Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас». Но Дубровский уже не слышал. Боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставив карету посреди дороги. людей связанных, лошадей отряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего тамана. Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок. На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги. Он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкой с искусством, обличавшим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны. Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало всей толпе. Разбойники отобедали, один после другого вставал и молился Богу, некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению. Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню. «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка, не мешай мне, молодцу, думу думати». В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятная и чопорно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, Степка», — сказала она сердито. «Барин почивает, а ты, знай, горланишь. Нет у вас ни совести, ни жалости».
«Виноват, Егоровна», — отвечал Степка. «Ладно, больше не буду. Пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает».
Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу. В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородку раненый Дубровский лежал на походной кровати. Вдруг Дубровский вздрогнул. В укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка Владимир Андреевич!» – закричал он. «Наш знак подают! Нас ищут!»
«Готовиться к бою!» – сказал Дубровский. И между разбойниками сделался шорох.
Снова все утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды. Оружие блеснули между деревьями, человек 150 солдат высыпало из лесу и с криком устремилось на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен. Одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали в ров. Разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставив во рву человек 20 раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский подошел к офицеру, приставил ему пистолет к груди и выстрелил. Офицер грянулся навзничь. Несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес. Прочие, лишаясь начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров. Осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велев отлучаться. Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ними не было. Несколько дней после сражения он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им поменять образ жизни. «Вы разбогатели под моим начальством. Каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине сих показаний. Приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали. Грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.